Приветствую гостей в нашей студии, руководитель аналитического направления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Олег Мартыненко и эксперт Центра информации о правах человека Алена Лунева. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ох, очень интересная тема для меня, поскольку я вот всю неделю последнюю читаю информацию вот в так называемых ЛНР, ДНР и в Крыму, и каких только я не видела заголовков об Украине, оккупантах, коллаборантах и прочем. Давайте развивать, наверное, мифы и отвечать на вопросы. Вот рабочая группа чем все-таки должна заниматься и где именно она создана?
Рабочая группа создана при офисе омбудсмана. Туда вошли представители общественных организаций, вошли депутаты Верховной Рады Украины. Работает она, в общем, над концепцией. Но не о коллаборантах и коллаборации в целом, а над концепцией, которая позволила бы после окончания конфликта привести Украину из этого конфликтного состояния в мирное, по большому счету. То есть это намного шире, чем то, что показывают СМИ. Но на самом деле то, что СМИ на неподконтрольных территориях так быстро подхватило и развеивает... развивает мифы о том, что Украина пишет закон о прощении. Это неплохо, потому что так мы можем, по крайней мере, знать некий фидбэк и знать, как воспринимают разного рода инициативы касательно ныне неподконтрольных территориях на самой этой территории.
Но вопрос ответственности все-таки рассматривается, да, в этом проекте, который называется «Основы государственной политики защиты прав человека для преодоления последствий вооруженного конфликта». Правильно я назвал?
Это вопрос рассматривается, но я бы хотел все-таки отделить котлеты от мух. Значит, из мух. Это, ну, извините за такое название, это несколько инициатив. Одна из них – это концепция, которая так и носит название там, «О прощении», и подготовлена, по-моему, группой «Сила права». Мы к этому не имеем отношения. Это два законопроекта, которые сейчас зарегистрированы в первом чтении. О запрете коллаборационизма один называется, по-моему, так и называется. Второй – закон об ответственности за публичное отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации. И это вторая муха или третья муха. Наша котлета, она называется все-таки действительно, если говорить на украинском языке, засады державной политики, захисту прав людини в умовах збройного конфликту. И по сути дела, это комплексный документ, который направлен в первую очередь на то, что должно сделать государство уже сейчас, не дожидаясь там примирения, реинтеграции, прекращения огня, миротворческой миссии и так далее, чтобы вернуть не территорию, которые нам, по большому счету, пустые территории нам и так не нужны, а для того, чтобы вернуть людей. И вот для этого, в первую очередь, мы взяли концепцию переходного правосудия, или переходного правосудия переходного периода, transitional justice на английском. И мы рассматриваем взаимосвязано четыре направления. Это мы поставили во главу угла компенсацию жертвам конфликта с обеих сторон. И жертвами конфликта мы понимаем очень широкое число людей, которые просто пострадали в результате конфликта. Это и комбатанты, и мирное население, и их родственники. Вопросы компенсации. Второе, естественно, вопросы ответственности, потому что все-таки кто-то должен отвечать, но при этом мы сознательно фокусируем внимание на то, что ответственности обязательно подлежат только те люди, которые совершили или военные преступления. Это достаточно малое количество людей. К остальным могут применяться механизмы люстрации, то есть устранение от власти людей, которые принимали основоположные политические решения в поддержку оккупационной власти, но это опять-таки должно проводиться в административном порядке, комплексное рассмотрение, то есть это тоже должен быть объективный, взвешенный процесс, потому что, ну, нельзя директора школы просто взять и отстранить, потому что он или она выполняла распоряжение Министерства образования ЛНР, ДНР. В каждом случае нужно разбираться. Естественно, это вопрос о том, что мы должны рассказать всю правду о том, что привело к конфликту, как он проистекал, естественно, опять, кто виноват на каждом историческом повороте этого конфликта. И четвертое направление – заставить государство сделать те реформы, которые сделают невозможным повторение этой трагедии. Это реформа и судебной системы, и правоохранительной, и военного сектора, и образования, и социальной политики. Поэтому весь этот документ, он довольно сложный. Это действительно котлета съедобная, поскольку мы уже готовы выпустить для общественного обсуждения, для самой широкой публики, чтобы все желающие критики потоптались, покритиковали, добавили свое, прокомментировали. Мы все это учтем. И я надеюсь, что как персидский ковер, который полежал в грязи, потом станет довольно приемлемым и качественным материалом.
А вы говорите к вопросу об ответственности, да, военных преступлениях, а как быть, я просто переадресую вопрос, который несколько наших слушателей задавали нам вот в течение там, нескольких дней, с журналистами, так называемыми, вот, например, в Крыму, да, оккупированном, которые действительно пишут, ну, я не знаю, даже это не фейки, не джинса, это просто, ну, они работают на, да, на оккупационную власть. Вот, вот этот, с этим моментом как быть?
В концепции мы не касаемся вопросов специальности, да, мы, журналистов, врачей, учителей. Мы говорим о том, что жители, ну, в общем виде, первый основной посыл, с которым мы все пришли в эту рабочую группу, что жители оккупированной территории, которые жили и работали на неподконтрольной либо оккупированной территории во время конфликта, не должны отвечать за то, что они там жили и работали. Кроме случаев, когда они совершили уголовные преступления, мы говорим о военных преступлениях, преступлениях против человечности, тяжких нарушений прав человека. А когда мы говорим о журналистах, как и представители других профессий, можем говорить, что очень много разных профессий, людей, принадлежащих к разным профессиям, поддерживали оккупантов. Но это не повод их сажать в тюрьму или запрещать им заниматься журналистской деятельностью, потому что это невозможно. Поэтому, исходя из рациональности и из того, что, ну, из того, что людьми может двигать вместе индивидуумы, но государствами нет. При разработке государственной политики мы не можем руководствоваться, знаете, там, ах, они плохие писали, давайте их всех накажем. Мы должны говорить о следующих шагах, о том, что будет после того, как мы им накажем, а как мы их накажем, а какие могут быть процедуры, какие могут быть нарушения прав человека в данном случае, когда государство решит наказывать неразборчиво, бланкетно всех людей, которые там, представители журналистской профессии или представители органов образования или органов управления, которые оставались на неподконтрольной территории.
Военные преступления, их фиксация сейчас практически не производится, да, на оккупированных территориях. Каким образом?
На оккупированных территориях, естественно, нет, потому что они не заинтересованы, хотя, в общем-то, они ведут подсчет, якобы, как они заявляют, обстрелов и убийств мирных жителей со стороны наших вооруженных сил, и можно считать это фиксацией, но что они потом с этим делают, мы не знаем. Наша сторона фиксирует военные преступления, это специальное подразделение военной прокуратуры в составе ГПУ, и они, если не ошибаюсь, подготовили уже материалы в Международный уголовный суд, который рассматривает и смотрит, стоит ли открывать специальное производство по Украине, равно как там находятся материалы правозащитных организаций, поэтому будем ожидать. А тем, кто беспокоится о том, кого будет и как наказывать на оккупированных территориях, в общем-то, было бы неплохо понять, что наша концепция или наши основы государственной политики, они относятся к обеим сторонам. Поэтому, если какой-то полевой командир со стороны ЛНР, ДНР боится, что он будет сидеть в тюрьме, пусть он не беспокоится, у него будет компания из нашего полковника, майора и штаба, из-за которого произошел Лавайский котер. Например, им будет не скучно.
Руководитель аналитического направления ГУСПЛ Олег Мартыненко, Алена Лунева, эксперт Центра информации о правах человека. Я прошу вас надеть наушники, поскольку у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте,
давайте.
Как вас зовут? Представьтесь, откуда вы и ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер, я Наталья, город Старобельск, Луганская область. Знаете, хочу сказать, коллаборант коллаборанта не накажет, не надо переживать всем сепаратистам, коллаборантам, с ними все будет в порядке, надо переживать людям патриотичным, потому что власть наша так не мотивирует быть патриотом. Я объясню, в 2014 году наша власть подписала договор о поставках электроэнергии в Крымский федеральный округ. Это коллаборантство, да. Сейчас наша власть открыта, перед камерами, высшее руководство страны, значит, биткается по поводу того, что перестали поступления в бюджет быть оккупированной территории из-за этой блокады, такие растяки, псевдопатриоты, то есть славные милые ребята Захарченко и Плотницкий платили в наш бюджет. Я не знаю, они, может, уже награждены званием почетный налогоплательщик Украины, в бюджет Украины, по версии администрации Порошенко. То есть наша власть и есть коллаборанты главные. Поэтому тем на оккупированной территории, с ними все будет в порядке. Там все будет нормально. Следует переживать только патриотам. И прикладывают руку как раз вот и правозащитники. Они ничего не могут сделать каким-нибудь отморозком, зато прекрасно справляются с людьми, которые там ну, допустили, допустим, классический мужской мордобой. Это называется почему-то пытками. Но если это пытки, так у нас депутаты друг друга нас и бьют. Тоже пытки выходят, да?
Спасибо и большое вам за ваше мнение. Да, и я думаю, что подобное мнение не одиночно, судя по тому, какая реакция на даже сообщение о работе группы происходит. Если хотите, можете прокомментировать, поскольку вопроса не было.
Да нет, комментировать. Нет, я даже не понял вопрос.
Не было вопроса. В мордобое правозащитники ничего и не делают на самом деле и не должны, потому что когда... Но когда пытки называют мордобоем, это тоже сложный вопрос, но я думаю, что уровень толерантности к пыткам в принципе повышается. Исследования это показывают, что в общем-то сейчас мы можем говорить, что может быть кого-то и можно попытать, особенно если какие-то террористы.
Да, ну помните же, когда, например, вот тот известный Дед Медонос взорвал, да, наш КПП, и потом, собственно, он был избит, и были открыты производства, тогда был очень же большой скандал 2 года назад, и все говорили в сторону правозащитников, очень много было обвинений, что, мол, нельзя было, потому что якобы по заслугам. Но мы забываем о том, что заслуги, не заслуги, есть закон, перед которым должны быть все равны, с какой стороны. Как бы нам не было прискорбно, но иначе нельзя. Но это мое субъективное мнение.
Это не только ваше мнение, это решение, практика Европейского суда по правам человека.
Жертвы конфликта, да, кем эти люди будут? Вот вы, я так понимаю, этот статус разрабатывается, да, вот рабочей группой.
Ну, это, скажем так, больше формальный статус для того, чтобы человек понял, что то, что он перенес, признается государством, и государство берет эту часть вины на себя, признает свои ошибки и в соответствии в ответ признает его жертвой конфликта. А жертвам конфликта в первую очередь мы предусматриваем, что должны быть моральная сатисфакция. Это увековечение памяти для погибших, для раненых, это мемориализация и восстановление исторического хода событий, это признание роли той или иной там, местной общины или отдельных лиц в развитии конфликта как в положительную, в отрицательную сторону. Естественно, материальная компенсация, она идет вторичной, потому что это не тот статус участника боевых действий или инвалида и так далее, который предусматривает в первую очередь материальную компенсацию как основную. Статус жертвы конфликта – это тот статус, который позволяет всем нам понять, кто кому в нашем государстве должен. И как раз вот государство должно нам, как населению. И вот это и является подтверждением в виде этого статуса. Это не очень денежный, как мы считаем, что это не очень денежный статус, потому что в качестве материальной компенсации там могут быть зачтены уже те льготы, которые имеют, допустим, участники боевых действий, либо члены семьи погибших, пропавших. Это могут быть частично компенсаторные механизмы, которые уже получили эти жертвы конфликта за разрушенное имущество, конфискованное там или потерянное. Ну и, соответственно, да, мы не теряем надежды, что международные фонды помогут нам сделать специальный фонд, потому что там многомиллиардная помощь необходима для действительно материальной компенсации. И для этого мы закладываем необходимую разработку и самих механизмов, и модели такого фонда, и управления таким фондом, чтобы не только наше государство держало руку на контроле, чтобы за ним присматривало международное сообщество. Ну, то есть это должен быть документ, с одной стороны, достаточно сложный, написан простым языком. Я надеюсь, что до Нового года он уже у нас появится.
Угу. Еще один звоночек примем и продолжим разговор. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы?
Добрый вечер.
Витаемо.
Алло.
Че это?
Меня зовут Олег. Вы знаете, у меня такой вопрос складывается до ваших гостей. Вы же бачили по телевизору, когда началось на Донбассе луганские боевые действия, и местные люди кидались по танки нашим солдатам. Да. Давали проезд им на свои боевые части или перемещения.
Да.
Или когда война шла, обстреливали позиции, которые... оккупированные. Люди местные считали, что их обстреливают украинцы. Скажите, пожалуйста, как можно с этими людьми тогда общаться, если они фактически не поддерживают Украину и считают нас оккупантами? Как до них относится будет украинская власть?
Украинская власть, во-первых, к ним должна относиться так же, ровно как и к тем гражданам, которые считают себя патриотами Украины. Это во-первых. А вот как нам с ними жить, да, это вопрос сложным. Поверьте, им не менее сложно будет жить с нами. И это такая внутренняя трагедия нашей страны, она может быть возникнуть только сейчас, после, допустим, 1917 года, я имею в виду 1917 года. Но в практике разных стран, та же Канада, французы и британцы там резали добрых полстолетия друг друга, пока их не начали резать американцы североамериканских штатов. Любые конфликты прошедшего столетия и та же Босния, которая совсем неподалеку находится, это тоже вопрос того, как сейчас живут босняки вместе с сербами и хорватами, и они вместе друг друга дружно убивали на протяжении войны 91-95 годов. Вот они же как-то живут, ну вот и у нас теперь появится такой опыт, как нам жить с этими людьми.
Если наш звукорежиссер, кстати, подсказывает, что еще один звонок, и тема, я так понимаю, животрепещущая многих людей волнует. Давайте примем, и вот у нас останется несколько минут, чтобы хотя бы немножечко успеть еще проговорить. Здравствуйте, и ваш вопрос.
Здравствуйте, Луганщина. Скажите, пожалуйста, вот мне по поводу всего правозащитного движения. Это спроба въехать в рай на чужом горбу. То есть вы либеральны до тех пор, пока никто не посягает на ваше персональное место под этим солнцем, довольно комфортное, проплаченное грантами. Как только завтра, допустим, моделируют ситуацию, вы придете, а в вашем офисе, в вашем насиженном кресле сидит уже другой либерал и говорит вам: товарищ, вы с волчьим билетом на выход, вы сразу станете радикалом, вы уже не будете приятно рассуждать о правах человека. Вы будете проклинать, вы глотку перегрызете за свое место под солнцем.
Спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение.
Ну, как раз, в общем-то, я являюсь внутренне перемещенным лицом, и в свое время мне вынуждена была уехать из Крыма из-за возможных преследований, и с марта 2014 года еще ни разу не возвращалась к себе домой. И именно потому, что я хочу вернуться к себе домой, я хочу жить об этом с людьми, которые там живут, потому что они никуда не исчезнут на следующий день после этой оккупации, не пропадут. Это люди, с которыми нам нужно жить. Это люди, которым с нами нужно жить, потому что мы будем делить одну страну. И именно поэтому мы не должны говорить и руководствоваться идеями мести, и говорить: вы плохие все, вы коллаборационисты, что дальше? Вот давайте подумаем на шаг дальше. Мы все должны посадить куда? А что будет с семьями людей, которые сидят? А потом ресоциализация. Что мы будем делать на следующий день, после того, как мы всех пересажаем? И в это время нужно успокоиться, выдохнуть и решить, что там, за линией размежевания, либо за административной границей Крыма, живут не они какие-то аморфные, а живут такие же люди. Такой же Олег, такая же Катерина. Точно такие же люди, которые по-другому воспринимают конфликт, потому что живут в среде пропаганды. И именно поэтому нам нужно строить сейчас, уже не тогда, когда мы войдем на территорию, которая будет восстановлена, наша территория, а сейчас строить мосты, строить взаимоотношения с людьми, которые живут по ту линию размежевания.
Алена Лунева, эксперт Центра информации о правах человека. У нас остается буквально 3 минутки. Да, и вот вы сказали, что к Новому году уже проект должен быть готов. Угу. А каким образом подключиться может общественность к его обсуждению? Я так понимаю.
Что... Мы его выбросим в общественные социальные сети, на интернет-ресурсы, раздадим депутатам, посольствам, международным организациям. Чем больше будет критиков и рецензентов, тем лучше. А уже потом можно будет формировать тот проект документа, который будет зарегистрирован как законопроект.
Потому что есть такие вещи, которые государство должно своей волей проводить. Это есть принципиальные вопросы, которые, с которым население придется смириться. Тогда, так когда-то отменяли смертную казнь в Украине. Но сейчас мы говорим о том, что такая концепция должна быть принята. Это результат консенсуса, это результат компромисса и понимания, что действительно, что будет мир рано или поздно. Он все равно неотвратимо придет этот момент. И поэтому нам нужно уже сейчас делать все для того, чтобы в мирное время мы могли, скажем, от такого конфликтного взаимодействия к мирному перейти как можно быстрее. И да, мы планируем широко обсуждать и в разных группах. Это будет и ВПО, и я надеемся, что мы найдем пути обсуждения на неподконтрольной территории. Это будут люди, которые пострадали от конфликта, возможно, семьи погибших в АТО, пострадавших в АТО. Мы хотим знать, как это будет откликаться в таких очень чувствительных, очень острых аудиториях. И мы надеемся, что мы сможем обобщить эту информацию действительно в последующем. Это станет действенным документом, который ляжет в основу государственной политики.
Есть еще время, я просто хочу, чтобы мы еще раз пропедалировали тему. Да? Вот если тезисно говорить, этот законопроект, например, не о оккупантах и коллаборантах, он там о мирном урегулировании. Вот тезисно, о чем этот законопроект? Еще раз.
О доверии, о примирении, о возвращении народа.
И эта концепция о том, что люди, которые живут в оккупации, на неподконтрольной территории, не подлежат ответственности за то, что они живут и работают там, кроме случаев, если было совершено уголовное преступление. Мы не говорим коллаборация, это не наш термин, как и прощение, кстати.
Да, кстати, нет же ни одного еще законопроекта, да, или есть все-таки, где коллаборация используется?
Ну, законопроект вот Лапина о запрете коллаборационизма, да, который предусматривает очень широкую, очень широкий перечень оснований для привлечения к уголовной ответственности, которая в свою очередь должна быть до 15 лет лишения свободы. Например, за принятие паспорта гражданина страны-оккупанта, что совершенно несоразмерно, не соответствует опасности общественного деяния и вообще не подлежит критике. Тем не менее, этот законопроект находится в Верховной Раде, как и законопроект, который внесен в порядок ДНР этой сессии о публичном отрицании факта военной агрессии.
Вот.
И такая ответственность до 5 лет лишения свободы у нас за изнасилование предусмотрена. Ну, на самом деле, о чем мы говорим? То есть о какой соразмерности вообще, в принципе, подхода депутатов к тому, как определяется ответственность за те или иные факты. При том, что Россия у нас до сих пор не агрессор согласно законодательству. Потому что законопроект 7163 не проголосован.
Ну и вот и открывается, естественно, путь для различных компиляций. Абсолютно. Со стороны оккупанта.
Это, конечно, да.
Спасибо вам большое. К сожалению, время наше подошло к концу. Олег Мартыненко, руководитель аналитического направления Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Алена Лунева, эксперт Центра информации о правах человека. Говорили мы о законопроекте, документе, призванного найти путь мирного урегулирования на Донбассе, защиты прав человека на Донбассе и Крыму.